Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я рад быть сегодня вместе с вами в этом общении. Читая различные книги, порой встречаешь очень много похожего. Но обычно, если читаешь какую-то художественную книгу, в ней есть главный герой. И весь сюжет книги будет построен вокруг этого главного героя, с ним будет что-то происходить. И ты увлекаешься книгой, потому что ты переживаешь то, что переживает главный герой. Но порой встречаются книги необычные, которые надолго остаются в памяти. Однажды я читал книгу, которая говорила о очень масштабном мире. Она затрагивала и космос, и вот эта такая фантастическая книга была. И там тоже были главные герои, и я, читая, привык к этим главным героям, уже стал что-то переживать, мне стало интересно, как же будет дальше. Но прочитав не так много, может быть, 50 или 60 страниц, я вдруг заметил, что в этой книге сменились главные герои. То есть автор вдруг сказал, ну а вот теперь прошло 100 лет, и начал говорить совершенно о других людях. И я был так обескуражен немного, и для меня это было необычно. И вот книга эта, она как раз в моей памяти и оставила такой след, что это книга, где постоянно меняются главные герои. И это было нечто необычным. Одна из необычных книг Библии, которую я в последнее время очень много перечитываю, это Евангелие от Марка. И я думаю, что если вы когда-то читали Евангелие от Марка от начала до конца, то вы могли заметить, насколько много интересного евангелист Марк поместил в свое Евангелие. Например, Марк очень много говорит о реакции народа. И он старается очень тщательно отмечать реакцию народа на дела и слова Иисуса Христа. Можно увидеть, как народ удивляется учению Иисуса Христа. Можно увидеть, как народ ужасается, когда видит изгнание бесов. Мы видим, как народ ищет Христа. Мы видим реакцию народа на Иисуса Христа, когда уже в первой главе мы читаем, что «и приходили к Нему отовсюду». То есть он показывает, как распространяется весть об Иисусе Христе. Он говорит о реакции народа. Еще в одном месте он говорит о народе, что народ говорил, все хорошо делает об Иисусе Христе. И Марк детально отображает очень много реакций народа на дела и слова Иисуса Христа. Мы видим, как реагируют на Иисуса Христа его родственники, когда они приходят и хотят забрать Иисуса. Мы видим, как реагирует на Иисуса Христа богатый юноша, который смутился. Мы видим реакцию гадаринского бесноватого, который после идет и начинает проповедовать об Иисусе. Мы можем встретить реакцию Пилата, реакцию римского сотника, реакцию книжников и фарисеев. И Марк очень много на это уделяет внимание. Марк также описывает, как реагируют на Иисуса Христа его ученики. И он очень много подмечает моментов, когда ученики... когда мы видим какую-то реакцию учеников на Иисуса Христа. Я обнаружил 24 текста в Евангелии от Марка, которые отражают реакцию учеников на Иисуса Христа. И рассматривая вот эти тексты, где говорится о реакции учеников, я смог выделить определенную группу текстов. Когда я прочитывал Евангелие от Марка, это бросилось в глаза, и когда вы садитесь и читаете за один раз какую-то книгу из Библии, то обычно вы начинаете замечать, на что обращает внимание автор. И можно заметить, как Марк показывает непонимание учеников. Марк очень прямой человек, он ничего не скрывает, он пишет как есть. Это один из евангелистов, который показывает учеников нередко в негативном свете. Такого не встретишь у евангелиста Матфея или у евангелиста Луки. Например, если посмотреть на 9 главу Евангелия от Марка, то можно дважды увидеть, как в этой главе Марк отмечает непонимание учеников. Он пишет, спрашивали друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. То есть мы видим, ученики не понимают определенных вещей. В той же 9 главе мы снова видим их непонимание слов Иисуса. И Марк пишет, что они не разумелись их слов, а спросить его боялись. Об этом я и хотел сегодня поговорить. Я хотел сегодня поговорить о непонимании учениками Иисуса Христа в контексте Евангелия от Марка. Мы посмотрим, как евангелист Марк показывает непонимание учеников. Мы понаблюдаем за рядом текстов. Это будет 8 текстов, на которые мы посмотрим, мы увидим, как Марк отражает там непонимание учеников, и в конце мы постараемся сделать из этого применение для нашей жизни. Итак, мы будем читать ряд текстов в том порядке, в котором они идут в Евангелии от Марка. Первый текст, в котором Марк показывает непонимание учеников, записан в 4 главе. И это реакция учеников на притчу о сеятеле. Марка 4 глава, 10 и 13 тексты. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи?» Мы видим, как евангелист Марк показывает нам учеников, которые не поняли то, что говорил Иисус Христос. И они спрашивают Иисуса Христа, и реакция Иисуса Христа: «Вы не понимаете эту притчу, как же вы уразумеете все притчи?» Но затем мы видим, Иисус Христос начинает им это объяснять. Следующий текст, он тоже встречается в 4 главе. Можно обнаружить еще один текст, где мы видим, как ученики не понимают, кем же является Иисус Христос. Они задают вопросы о его личности. Это происходит после того, как Иисус Христос усмиряет ветер и усмиряет море. Смотрите, как пишет об этом Марк в 4 главе 41 текстом. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Мы видим, что ученики задаются вопросом. Они спрашивают друг друга, кто же сей? Следующий текст, он немного похож на предыдущий текст. Ученики снова находятся в море, ученики снова находятся в лодке, вокруг буря. Это 6 глава, 51 и 52 тексты. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Мы видим, что чудо, которое произошло, которое сделал Иисус Христос, чудо с хлебами, оно не произвело впечатления на учеников, и они не вразумились, они не поняли. Вот от этого чуда не сделали никакой урок. Марк продолжает нам показывать непонимание учеников. И в 7 главе мы снова читаем текст, как ученики не понимают слов Иисуса Христа о том, что оскверняет человека. В Марка 7 главе, 18 тексте, евангелист Марк пишет так. «Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его?» Видите, как Марк отражает вопрос Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, неужели и вы так непонятливы? И вот это одна из характерных черт Марка. Он очень часто показывает нам реакцию Иисуса Христа, по-различному отражает ее для нас. Читая Евангелие от Марка далее, можно отметить текст 8 главе. Иисус говорит ученикам о закваске фарисейской. Но они снова не понимают, что Иисус Христос имеет в виду. И Марк очень ярко показывает речь Иисуса. Такое ощущение, как будто Иисус, он удивлен их непониманию. Очень сильно удивлен. И он очень хорошо представляет нам Иисуса. Марка 8 глава 17 текста. «Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали, 7. И сказал им, «Как же не разумеете?» Марк показывает, что ученики на протяжении какого-то времени не понимают иногда Иисуса Христа и не разумеют его дел или его слов. Когда я читал Евангелие от Марка, вот с целью просмотреть все эти тексты, где евангелист Марк говорит о непонимании учеников, я дошел до 8 главы 29 текста. В 8 главе 29 текстом Петр признает Иисуса Христа Мессией. И я думал, ну все, вот, наверное, Марк вел именно сюда. Наверное, здесь кульминация, и наконец-то ученики все поняли. Наконец-то непонимание закончено. Марка, 8 глава, 29 стих. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И в этот момент я подумал, ну все, наконец-то они все поняли. Теперь дальше евангелист Марк не будет больше касаться этой темы. Но я был очень удивлен, когда, читая дальше Евангелие от Марка, я стал замечать тексты, которые снова показывают непонимание учеников. Марк показывает, что несмотря на то, что ученики поняли, что Иисус Христос есть Мессия, теперь им требуется понять, так какой же Он Мессия, зачем Он пришел на эту землю, что это немного другой Мессия, чем они себе его представляют. И Иисус старается им это объяснить, кем же Он является. Следующий текст, который мы можем наблюдать, он записан в 9 главе. Это реакция учеников на преображение Иисуса на горе. Марка 9 глава, 9 текст. «Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». Мы видим, что Марк все равно продолжает нам показывать учеников, которые что-то не понимают. Следующий текст, он также записан в 9 главе, 31 и 32 тексты. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись». Марк продолжает показывать учеников, которые не понимают слов Иисуса Христа. И, наконец, последний текст, в котором мы можем увидеть непонимание учеников, это 10 глава. 10 глава, когда ученики подходят и просят занять место слева и справа от Иисуса Христа в славе. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Ученики все еще не понимают, кем является Иисус Христос. Они все еще думают, что это Мессия, который будет избавлять их от власти римлян, который займет какое-то место в управлении. Они совершенно не могут понять, как может быть Мессия, тот Мессия, который придет и умрет. И в прочитанном тексте Иисус, когда отвечает на просьбу ученикам, смотрите, как Он говорит, «Не знаете, чего просите». То есть Он им говорит, «Вы еще не понимаете, вы даже спрашиваете вопрос, но вы еще не понимаете, о чем вы говорите. Вы все еще не понимаете сути моего пришествия на землю». Итак, мы с вами прочитали 8 текстов, которые говорят о непонимании учеников. И смотря на эти тексты, наблюдая за этими текстами, когда я читал это, я понимал, что евангелист Марк имел конкретную цель. Он хотел это отразить в своем Евангелии. И мой вопрос был таким, какое применение могу сегодня вынести из этих текстов я? И каким применением я мог бы поделиться в церкви? Во-первых, мы видим учеников, которые не понимают слов Иисуса Христа. И в разных ситуациях, по-разному, Марк отражает нам, когда ученики, слыша Иисуса, не понимают значения его слов. Когда Иисус говорит, что все, что исходит из сердца, оно оскверняет человека, ученики его не поняли. И потом Иисус Христос удивляется, он говорит, неужели и вы так непонятливы? Когда Иисус Христос говорит о своей смерти, ученики опять его не понимают. Они не понимают, как это так, Мессия должен умереть. Они не могли это принять, они ожидали чего-то другого. Дорогие друзья, я вижу, что мы можем применить это так, что мы с вами тоже очень часто не понимаем слов Иисуса Христа. И, к сожалению, мы иногда очень медленно учимся. Мы читаем определенные слова Иисуса, но с первого раза мы не понимаем, и часто нам нужно разъяснение этих слов снова и снова. Учение Иисуса Христа, которое я вижу на страницах Евангелия, оно очень радикально. И когда я читаю о том, что я должен отдавать вторую одежду, о том, что я должен подставлять щеку, о том, что я должен любить Бога сильнее, чем я люблю свою жену. Мне порой это очень трудно принять. Это весьма радикальное учение. И я вижу, что здесь я похож немного на учеников. Я часто не понимаю слов Иисуса Христа, но я думаю, что не надо смущаться. Ученики тоже многого не понимали. И был определенный период в жизни, когда Иисус Христос, сам Иисус Христос им что-то говорил, но они не понимали, что Он пытался до них донести. То есть мы часто с вами также не понимаем слова Иисуса Христа, как их не понимали ученики. Но это дает нам надежду. Во-вторых, в нашем следовании за Иисусом Христом мы часто не понимаем дела, которые делает Иисус Христос в нашей жизни. Мы с вами прочитали, как ученики видели, как Иисус Христос накормил множество народа. Они видели, как Он исцелял людей, как Он изгонял бесов. Они видели, как Он усмиряет бурю. Но Марк нам констатирует факт. Их сердце было окаменено, и они часто не вразумлялись тем, что делал Иисус Христос. Неужели еще не разумеете? Неужели еще не понимаете? В учениках я вижу себя. Человек, который окружен заботой и охраной Иисуса Христа, который окружен чудесами, к сожалению, я часто остаюсь черствым. И думаю, что Иисус Христос мог бы мне тоже сказать, неужели ты еще не понимаешь? Неужели ты еще не разумеешь? К сожалению, я часто не понимаю того, что делает в моей жизни Бог. Но видя, что у учеников это тоже было в жизни, мне опять это дает какую-то надежду. Я понимаю, что это определенный путь, это какой-то период моей жизни. Может быть, это будет повторяться всю жизнь на разных уровнях, будут возникать разные вопросы и непонимания. Но, к сожалению, мы часто также не понимаем слова и дела Иисуса Христа. В-третьих, при том, что ученики не понимают слов и дела Иисуса Христа, они не перестают следовать за Иисусом Христом. И это очень важная мысль для меня, и я думаю, что это очень важная мысль для всех молодых людей, которые присутствуют здесь. Потому что, как эти ученики, молодые люди, мы тоже очень часто многого не понимаем. У нас есть много вопросов, и я думаю, любой молодой человек может продолжать бесконечно задавать вопросы относительно веры, относительно Евангелия или каких-то текстов Писания. Но это не должно останавливать нас на пути в следовании за Иисусом Христом. Ученики не понимают многих вещей, но они все равно продолжают следовать за Иисусом Христом. И я хочу, чтобы это применение работало в моей жизни, чтобы иногда какие-то вопросы, которые начинают меня смущать, на которые я не могу найти долго ответ, они не смущали меня до такой степени, чтобы я начинал ставить под вопрос следование за Иисусом Христом. Несмотря на то, что я многого часто не понимаю, я хочу продолжать следовать за Ним. И, наконец, четвертое. Несмотря на то, что ученики такие непонятливые, они не понимают слов Иисуса Христа, они не вразумляются чудесами. Иисус Христос продолжает работать с ними. Он продолжает их учить, Он их никуда не прогоняет, Он их терпит, Он их любит. И Он даже делает гораздо больше этого. Он доверяет им очень важную миссию на этой земле. Кажется, таким людям, которые непонятливые, и евангелист Марк для нас это отразил в своем Евангелии, Иисус Христос возлагает на них великое поручение – идти и проповедовать всему миру. Иисус пользуется этими людьми, несмотря на то, что в их жизни было очень много непонимания. И Иисус часто повторял эти вопросы. «Ну как же вы этого не понимаете? Как же вы этого не разумеете?» Он все равно доверяет этим людям очень важное поручение и очень важное служение. Иисус будет пользоваться и нами, даже несмотря на то, что мы часто не понимаем Его во всей полноте, что мы часто не вразумляемся чудесами, которые происходят в нашей жизни, или словами Иисуса, которые обращены к нам. Он будет давать нам поручения, и Он будет нами пользоваться. И это дает очень большую радость в моей жизни, что, несмотря на мое несовершенство, Иисус доверяет мне какое-то служение. Итак, дорогие друзья, наша жизнь, она будет часто похожа на жизнь учеников в контексте, как отразил ее евангелист Марк. Мы будем снова видеть чудеса, мы будем удивляться, мы будем радоваться. Со временем мы будем это забывать, мы будем черстветь. Часто мы будем не понимать слова и дела Иисуса Христа, но Иисус Христос снова и снова, Он будет нас терпеть, Он будет нас проводить через шторм, Он будет показывать нам себя, Он будет нас любить и будет доверять нам служение. Пусть Бог утешит и научит нас этим словом. Аминь. Помолимся.
Ты сделай.
небес. Небесный Отец, благодарю Тебя сердечно за то, что у нас есть Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что есть возможность его читать, Господь. Благодарю Тебя за Евангелие от Марка, за то, что это такая интересная книга, которая раскрывает нам много во взаимоотношениях Твоих учеников и Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что мы можем это применять сегодня к себе. Прошу Тебя, благослови нас, несмотря ни на что, продолжать идти за Тобой, продолжать учиться от Тебя. Помоги нам быть внимательным к Твоему Слову и к Твоим делам, Господь, никогда их не забывать, продолжать путь исследования за Тобой. Благодарим Тебя сердечно за Твою любовь и милость, великий Бог. Аминь.
Вставши общим пением, будем петь номер 185. «Струн души, рука Христа касается». Номер 185.
Сейчас, друзья, выслушаем участие. Сейчас будет стихотворение «Око мое над тобою». Потом пение брат Александр нам из Австралии споет гимн. Вот. Потом будет стихотворение «Спаси Бог» и пение сестер «Кто я?».
Очень любит Бог детей, каждого он знает, и как любит отец, он их охраняет. Охраняет Рому, Сашу, Калю, Лену, Полю, Лёшу, Вову, Павлика и Олю. И на улице, и в школе. Я хочу, чтобы ты знал, твоим словом Бог сказал. Я люблю тебя, ты мой, мое око над тобой. Thank you.
Я иду по земле злобным ветром гоним, мимо люди куда-то спешат. И среди них я иду, как в пустыне один, и усталые ноги болят. Я иду безмятежно, спокойно везде. Я сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не встать. Видит мой Господь, сердце так устало, верить и любить среди сломана. Так боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим. Когда ты проходишь ночною порой, не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо бури палящих огней. Я иду, протяни ко мне руку скорей, и я стану немного смелей, и над гибнущим миром свободно взгляну. О, услышь, помоги, я молю. Видит мой Господь, сердце так устало, верить и любить среди зла обмана. Так боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим впереди.
Простое, хорошее слово «спасибо». Как можно его позабыть? Когда-то оно означало «спаси, Бог», но это успели забыть. Хочу возродить этот древний обычай, каким бы отжившим он ни был, и вместо избытых «спасибо» привычных начать говорить всем «спаси, Бог». Коль друг мне сердечный окажет услугу, или родственник в горе помог, скажу от души и родному, и другу, от горя спаси тебя, Бог. А если злой недруг поступок позорный во тьме для меня приберег, с улыбкой отвечу ему непритворной, спаси от грехов тебя, Бог. Желая спасения всем близким и дальним, приду на небесный порог, где примет радушно мой дух благодарный, свершитель спасения Бог. Аминь.
забытая, усталая. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме, слепой беспечности, как проник ко мне твой небесный свет, оживляя дух мечтой о вечности. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Нет мне в том заслуги никакой, я твоею создана рукой. Выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Весь ненужный ил бережно мыл и назвал меня жемчужиной. И назвал меня жемчужиной.
Еще, друзья, выслушаем участие в «Бирюзовом закате» стихотворение, пожалуйста. Потом пение всей молодежи, дай подходить к тебе, Спаситель. После пения молодежи стихотворение «А что потом?» и служение хора. После служения хора будем слушать вторую проповедь.
В березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза за окном. Уснули тихо дети глубоким сладким сном. Не спит одна лишь мама и молится в тиши. Господь, да будут дети твои ученики, дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души. Аминь.
Спаситель мой, я навеки твой, ты за Часом и с каждым днем приближаются люди к вечности, но в вопросе «а что потом?» проявляют предел беспечности, что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение, только главное из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения разных проблем люди издали собираются, много всяких различных тем разбирается, обсуждается, всем вопросам пути земном уделяют свое внимание, но подумать, а что потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, дела, так их много, до бесконечности. Оглянешься, и жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос покой дарующий, так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих. Аминь.
Thank you. Братья и сестры, приветствую вас сердечно. Буду читать из первого послания к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Братья и сестры, вот письма, которые апостол Павел писал церкви города Коринф, это большие письма, очень большие. И вот уже потом разделили на главы, на стихи эти письма. И уже в конце, 15 глава, всего 16 глав, в конце этой главы, когда уже очень много апостол Павел писал о различных темах, различные вопросы были подняты, сложные вопросы, и вдруг, как бы вот что-то вспоминая и сильно переживая, апостол Павел решил еще раз что-то напомнить. И он пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие Божие». Апостол Павел почел после многих вопросов, все-таки, чтобы не забыли, чтобы не умолилось в сознании, весть благая об Иисусе Христе. Потому что среди церковных вопросов, среди разных проблем, вот решений многих, иногда выпускаем из виду благодать Божию, которую Он явил нам в Евангелии, в спасительной вести. Забывая это, мы теряем многое. И вот он пишет: «Хочу, чтобы вы не забыли». Конечно, мы привыкаем, друзья. Вот я сам рукоположен на служение благовестия, и мы часто ездим с друзьями, проповедуем, среди неверующих проповедуем, и я вижу реакцию людей, которые не привыкли к Евангелию. Они, может, слышат первый раз христианское пение, христианскую музыку, проповедь. И вот они слушают настолько внимательно. Мы недавно совсем были в Московской области, там проехали по области с благовестием. Ну, а Москва – это люди грамотные. Да еще мы попали в один пансионат, там люди лечатся, поддерживают здоровье свое, медицина там, следят за ними. И вот было время, они собрались в зале таком, и я смотрю, больше такой средний возраст и пожилой. То есть люди еще те, той закалки, вот атеистической, такой вот социалистической. И вот они слушают о Боге. Те, которые всю жизнь говорили: нету Бога, нету Бога. И тут мы, молодые люди, молодежь, музыканты, поем, проповедуем, говорим об Иисусе. У них такие глаза, они слушают. А когда закончилось, они подходят к нам, начинают обнимать наших сестер, там, молодых братиков, пожилые женщины уже. «Я учительницей проработала всю жизнь. Да что ж я говорила? А вы не можете в школу пойти?» Как бы они хотят за счет нас исправить ошибки свои. Одна женщина говорит: «Детки, да каждый из вас, это же слиток золота. Да какие вы умницы!» А мы привыкли. А нам кажется, Евангелие, мы все знаем уже в нем. И вот Павел переживает: «Братья, сестры, я хочу напомнить, чтобы Евангелие не забыли, чтобы цена его не умолилась в нашем сердце». Когда у нас в России были напечатаны первые экземпляры Священного Писания, книга Псалтырь, Деяния апостолов и потом Библия, в конце концов, появилась такая профессия – книгоноши. Это сумка через плечо, там лежат книги Священного Писания. И ходили мужчины по поселкам, по деревням, по городам и предлагали: «Вы не хотите купить Священное Писание?» Вырученные деньги они опять отдавали на издание, ну, а часть – это как бы зарплата их была. И вот эти книгоноши ходят. Один мужчина приходит в деревню, стучит: «Хозяйка!» – выходит женщина. «Вы не хотите купить Новый Завет?» «Давно хотела! Заходи, дорогой, заходи!» Вот он заходит, достает на стол, ложит Евангелие. Она спрашивает: «Сколько стоит?» Он называет сумму. Она достает с полки глиняный горшок, переворачивает все, что есть, вытрусила, считает, считает, как раз хватает на Евангелие. Отдает ему, берет Евангелие, прижимает его к груди. А он смотрит: «Последнее отдала». И спрашивает: «А вы от сердца отдали?» Она говорит: «Нет». «Как нет?» У меня в сердце никогда денег не было, деньги в горшке, а вот в сердце моем желание Священное Писание иметь. Я так счастлива. Друзья, иногда меняются местами. Горшки с деньгами в сердце, а Евангелие не хватает времени. Вот заработать надо, суеты столько. Это, конечно, Павел об этом переживал. Напоминаю вам, братья, Евангелие Божие. Иисус Христос тоже об этом переживал. И Павел это понимал. Вот мы сейчас слышали проповедь, брат говорил, Евангелие от Марка. Христос спрашивает, за кого почитают меня люди? Они как бы отвечают, но опять он видит, не поняли, не поняли. И, в общем-то, вот, ну, в самом ходе мышления человеческом ожидали одно, он говорит нечто другое. Трудно было понять, и Христос об этом переживал. Если бы мы спросили пророка Исаию, как он представляет себе Бога? Знаете, что пророк Исаия бы нам ответил? Если мы откроем 64 главу, как представляли себя Бога ветхозаветные пророки? 64 глава, здесь написаны такие слова. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, наби неожиданное». Друзья, вот так представляли пророки. Например, Исаия, он знал Писание, он знал, когда Моисею был дан закон, гора тряслась, дымилась, черту прочертили и сказали, не подходите, иначе погибнете. И люди Моисея говорят, Моисей, ты сам разговаривай с Богом. Мы не подойдем туда. Страшно. Вот так представлялся Бог. Друзья, и вот Иисус Христос говорит, за кого вы меня почитаете? Когда-то в ночь, мы ее называем Рождественская ночь, когда ангелы пели, и земля не тряслась, и горы не таяли, Божий Сын сошел на землю. Благодать пришла в лице Иисуса Христа. Вот это Евангелие пришло. И все было тихо и спокойно. И не всем знатным было доложено об этом. Об этом узнали простые люди, первые пастухи на поле. Вот она, благодать пришла в этот мир. А потом прошло еще время. Иисус Христос идет на Иордан. Для того, чтобы зайти в воду. И Иоанну Духом Святым открыто было. Он увидел Иисуса, останавливает поток людей, подождите, остановитесь, и показывает на Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус не был грешным, и ему крещение в покаяние, лично ему как бы, он в этом не нуждался. Тут была другая сторона, которую Иисус хотел, чтобы поняли. Он спрашивает, вы за кого меня считаете? Люди, которые заходили в воду, они принимали крещение, покаяние. Вот заходит грешник, Иоанн его крестит, и он выходит прощенный, выходит без греха. А грехи, ну, символически в воде остались. И тут заходит Христос в воду, а Иоанн говорит, он все грехи соберет. Вы думаете, грехи уплывают по течению? Ничего подобного. Грехи не уплывают. В Библии написано, наказание за грех – смерть. Иисус Христос заходит в воду не потому, что Он грешный. Он символически тоже вот заходит, чтобы собрать грехи всех, а выйти из воды и идти в сторону Голгофы. Все оставшееся время. Другого варианта нет. И он заходит в воду отождествиться с людьми, стать близко-близко с ними, рядом. Вот оно, Евангелие. Божий Сын сошел и в воду, как все остальные, грешные. Мне один брат рассказывает, как он уверовал в Иисуса Христа. Он говорит, я третий срок сидел в тюрьме. за свои преступления. И говорит, я такой был свободолюбивый, как меня посадят, и я уже ищу пути, как бы сбежать. И два раза сбегал с тюрьмы. Его опять поймают где-нибудь пьяным там с друзьями, и опять в тюрьму добавят срок, и сидит. И вот ему последний срок 8 лет дали. И опять он ищет пути, как бы сбежать с этой тюрьмы. И вот однажды слышит, по селектору объявляют: граждане осужденные, к нам приехали немцы, верующие. Они будут в актовом зале проповедовать. Кто желает, можете идти послушать. И он говорит, я услышал, немцы приехали. Ну, в фильмах видел немцы, как их там в 41-м это, напали на Россию. А живых немцев не видел. Пойду посмотрю. И вот он с таким желанием пришел, сел в первом ряду и ждет, сидит. И тут выходит человек 12 братьев, они из Германии, приехали в Россию на благовестие. Братья такие все видные, в костюмчиках такие, выходят, и он как глянул, ого, чуть ли не президент каждый, вид такой у всех. Вот. А потом началась проповедь, пение, и он говорит, я не помню, о чем они говорили, но я запомнил две вещи. Во-первых, они всегда нам говорили, дорогие друзья. И я смотрю, вы, немцы, богачи там такие, солидные мужики, приехали к нам, зэкам, и вы к нам обращаетесь, дорогие друзья. Да мы никому не нужны уже здесь вообще. Он говорит, одна мать еще ездит ко мне на свидание, я никому не нужен. И вдруг какие-то мужики такие, дорогие друзья, вот как будто бы они вот хотят сойти и соединиться, отождествиться с нами. Он говорит, я это так почувствовал. Один говорит, мы такие же грешники, как вы. Нас просто не поймали, мы бы сидели вместе с вами. Но слава Богу, что Иисус Христос на пути встретился, простил нам грехи, и теперь у нас новая жизнь началась. И поэтому мы приехали вам рассказать, чтобы и вы тоже покаялись. И второе я запомнил, что он говорит, они подарили нам Евангелие, дорогие друзья. Второе, что они хотели вот как бы отождествиться, и Евангелие нам подарили. И я запомнил вот эти две вещи. И я стал читать Евангелие. Через 3 месяца я стоял на коленях и просил у Бога прощения. И он говорит, Бог меня простил. Бог мне подарил новую жизнь. Он досидел до конца, вышел, принял крещение. Уже 10 лет он ездит, проповедует. По зонам ездит, проповедует об Иисусе Христе. И я слушал его и думал, как важно сделать то, что сделал Иисус. Вот в этом Евангелии не стоять выше людей, а вот опуститься к ним пониже. Мы со своими музыкантами, с друзьями приехали на зону проповедовать. И когда мы зашли, расставили аппаратуру всю, ожидаем, и начинают заводить. Заходят, заходят, 300 человек, полный зал, мужчины заключенные. Их не надо убеждать, что они грешники, можно этим не трудиться. Они все знают, что они здесь грешники, вот. И когда вот мы начинали, я встал, говорю, дорогие друзья, я смотрю, некоторые ухмыляются, друзья нашлись, приехали тут. Но я все-таки говорю, дорогие друзья, вы знаете, я действительно искренне рад, что могу находиться здесь, потому что совсем недавно наши отцы вместе с вами сидели. Они сидели за то, о чем мы сейчас будем вам говорить. Время наступило другое. И сегодня мы можем проповедовать то, за что отцы наши сидели в тюрьмах. Вместе с вами ели, вместе с вами спали. И я говорю, я знаю, что такое ждать отца. 5 сроков сидел мой отец. Я знаю, что такое ждать папу домой. И я желаю, чтобы ваши дети вас дождались. Все, мы отождествились. Мы поняли друг друга. У нас есть общее, мы понимаем друг друга. Нас, который капитан проводил, он нам говорил, вы знаете, это же заключенные, они могут шуметь, разговаривать, не обращайте внимания. Но если уж там вставать, будут уходить, ну, наверное, пора заканчивать. Это он нас инструктировал по пути. 1,5 часа шло служение, тишина, тишина. А потом, когда мы закончили, офицер командует, встать. Они сидят, они не хотят уходить, и уже грубо, встать, выходить. И они так нехотя встают, приезжайте к нам, приходите еще. Мы милые, дорогие стали, потому что мы понимаем, что такое разлука, что такое заключение. Вот Евангелие, оно заключается в том, что Иисус оставил славу небес и спустился к нам. Такой стал доступный, такой простой, в воду зашел. Знаете, с детства нас пугали. Боженька накажет, в ад попадешь, в сковородке будешь жариться. Это что только не говорили. Вот. А в общем-то, Евангелие совсем другое. Одна девушка вышла на покаяние и стоит и плачет, просит прощения у Бога. А потом у нее спрашивают: ты же много раз была на призывном собрании. Почему ты сегодня решила выйти? Она говорит: всякий раз меня пугали адом и судом, и у меня протест был внутри. А сегодня проповедь была о любви Божией, и я не устояла. Вот она, Евангелие, вот она, благодать Божия. Друзья, и Иисус Христос, Он принес эту благодать, и Он так хотел, чтобы Его поняли. Не поняли Его через 10 заповедей, когда Бог дал. А в принципе, друзья, что такое 10 заповедей? Иногда люди думают, это Бог сидел и сочинял. Что бы еще написать? Что бы еще там написать? Не делай, нельзя, запрещаю. А на самом деле ведь не так все было. Бог из себя передавал людям. Он себя в заповедях передавал. Например, возлюби отца и мать. Почему Он это писал? Он есть любовь. И Он пишет: делайте, как я. Например, не злослов, не передвигай межи, не прелюбодействуй, ну и прочее. Почему Он так писал? Он такой. Он из себя брал и передавал людям. Вот я, поймите меня. Но люди не поняли. И тогда еще одна попытка. Написано: Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни говорит нам в Сыне Своем, в Иисусе Христе, через благодать Свою. Иисус Христос спрашивает: за кого меня считают люди? Я хочу вот еще один момент, друзья. Когда Христос родился, не дрожали горы, земля не тряслась. Второй момент. Дух Святой сходит в виде голубя. И опять открылись небеса. Написано: расторились небеса, и Дух Святой сошел в виде голубя и почил на Иисусе Христе. Опять открылись небеса. А потом еще Господь говорит: я уйду, но пошлю вам Духа Утешителя. Еще одно Евангелие, одна благодать, которая с нами присутствует. И я еще вот просто несколько минут хочу об этом сказать. Если мы откроем Евангелие от Иоанна, то здесь вот удивительные слова, которые Господь говорит. 7 глава, в последний же, с 37 стиха: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иисус пришел в храм. Это был праздник. Это были опресноки, Пасха. Люди вспоминали, народ израильский вспоминал, как они вышли из рабства. А Христос смотрит на них: жалко. Они вышли из рабства, они празднуют, а сами находятся в рабстве, под игом римлян. У них второе рабство, рабство греха. Кто их пожалеет? Наверное, священники. В этой же главе мы читаем, священники говорят: проклят этот народ, они невежды в законе. Те, кто следовали за Иисусом, священники проклинали их. Несчастные люди. И тогда Христос встал в храме и громко сказал: кто жаждет, иди ко мне и пей. Ну, как бы понятно, иди ко мне, а мы читаем дальше. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Ну, как бы понятно, Он говорил о Духе Святом, но Духа Святого еще не было. А теперь, если мы откроем 14 главу Евангелия от Иоанна, здесь мы прочитаем еще интересную мысль. Христос говорит: «И я умолю», с 16 стиха, 14 глава, «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Ну, понятно, он же еще не пришел. Ну, что дальше, говорит Господь? А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. И дальше он говорит, что я с Отцом приду, и обитель вас сотворю. Так о ком же говорит Иисус? Почему все так перемешано? Придите ко мне, говорит о Духе Святом, который еще не пришел. Он говорит, мир его не знает, и тут же говорит, а вы знаете, потому что он с вами пребывает. Так он же еще не пришел. Пребывает, вы его знаете, и в вас будет. Братья и сестры, здесь удивительное Евангелие. Дух Святой, Иисус Христос, их не разлучить, их не разъединить. И если в тот вечер, когда Иисус Христос утешал учеников, Дух Святой был в Иисусе Христе, то когда Христос вознесся на небо и сошел Дух Святой, Христос в Духе Святом пришел. И поэтому Он говорит, Он с вами будет. Я вас не оставлю сиротами. Вы его знаете. Поэтому не ошибка, когда мы сегодня говорим, Иисус стучит в твое сердце. Потому что Он здесь. Он в Духе Святом. И Он учеников приучал к новой форме общения. Ну, например, два ученика идут с Иерусалима в Эммаус, догоняет Иисус, они его не узнают. Потом он с ними остается в комнате, преломляет хлеб, и у них открываются глаза. Они его узнают, а он исчез. Нету его. Они побежали в Иерусалим, рассказывают там и говорят, мы его узнали, когда он хлеб преломлял. И вдруг Иисус появляется посередине и говорит, мир вам. Проверяют, двери закрыты, окна закрыты, откуда ты взялся? А он их приучает к новой форме общения. Уже тело не играет роли. Теперь в Духе Святом я буду с вами. Явлюсь и поселюсь в вас. Друзья, это такое преимущество. Вот иногда говорят, Господи, ты, наверное, забыл меня. Ты, наверное, меня не видишь, я тебе не нужен. А он стоит вот здесь прям и говорит, ну что ты говоришь? Такого быть не может, что я тебя оставил. Быть не может, что я тебя забыл. Я же Дух, который наполняю всю Вселенную. Я не могу не быть здесь. В четверг, в прошедший, были похороны. Племянника моего хоронили в Сиэтле. И такая милость Божия, я очень рад, что я оказался здесь. Как раз у них дома утром сидел за столом, у сестры своей, и вдруг звонит телефон. Виталик умер. Конечно, тут такая паника, слезы, крик. А Виталик, он был такой своеобразный человек, трудный человек. Он всегда за Бога, он всегда за Иисуса Христа. Он говорит, надо жить, как учит Писание, вы все материалисты, вам материальное нужно. А сам он, я пойду к отверженным, и пошел к бомжам, и носит им все туда, все отдает, что у него есть, с ними живет. И вот с ними жил и опустился с грехами вместе с ними. Ему говорят, ты неправильно живешь. Он говорит, вы неправильно живете. Иисус меня знает, он меня помилует. И вот такая трудность в семье. И случается так, что он один, он ушел из дома, жил с товарищами. Товарищи уехали, а он больной сахарным диабетом с 13 лет. 15 лет больной. Очень любит сладкое, ему нельзя, мороженое наелся. И вот пришел туда, где он жил, и не оказалось инсулина у колодца. И он упал в кому и умер. И вот такая паника, шум, крик. И отец говорит, Господи, неужели ты мне надежды не оставил? А я ему говорю, Павел, ты знаешь, я, конечно, не пророк, я тебе не могу сказать ничего. Но вот друзей рядом не было. Вас, родителей, рядом не было, когда он умирал. Ты можешь себе допустить мысль, что Бога рядом не было, о котором он знал, о котором он проповедовал? Он не мог победить грех. Но вот ты можешь допустить мысль, что его рядом не было? Я говорю, меня утешает мысль, что он не просто умер, машина сбила, допустим, или от передозировки. Нет, он не кололся в то время. Вот. И он знал, что такое без инсулина, что его ждет. Он все это знал. И я говорю, меня все-таки утешает мысль, что нету такого места, где нет Бога. Никого из людей не было, но Бог был с ним. Я больше ничего не могу сказать. Вечность его определяет Бог. И я радуюсь, что Бог занимается этим вопросом, а не люди. Но я радуюсь тому, что вот Иисус Христос в Духе Святом сошел на эту землю, и Он всегда с нами. И везде Он с нами. И в этом Евангелие Божие. И знаете, друзья, когда мы остаемся одни в комнате, молодежь или взрослые, закрыли дверь, никого нету. И нас посещает какое-то искушение. Я хочу, чтобы мы всегда помнили, в Духе Святом Иисус Христос с нами в этой комнате. Вы об этом подумайте, а потом уже принимаете решение делать какие-то нехорошие поступки или же все-таки постесняться. Он же здесь. Побояться Его. В этом наше преимущество и привилегия, и ответственность. Друзья, я заканчиваю проповедь свою. В этой главе, в 15 главе, я только прочитал первые два стиха, напоминаю вам, братья, Евангелие. А если читать до конца эту главу, там масса замечательных подарков, которые нам Бог подарил. Как раз это Евангелие в воскресении своем. От чего Он нас освободил воскресением своим? Какую победу Он нам дал? Над чем мы можем торжествовать сегодня? И все это Евангелие. И пишет Павел, не забудьте, напоминаю вам, чтобы сердце всегда горело благодарностью Богу за подарок, который нам подарил Отец Небесный в Иисусе Христе. Мы сейчас, друзья, поблагодарим Господа за Евангелие, которое мы имеем, за спасение, за прощение грехов, за жизнь вечную, за победу над адом и смертью, за победу над виной, за победу над грехом. И, как написано, Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания. И за оправдание. Это тоже Евангелие Божие. Слава Ему за все. Аминь. Поблагодарим Господа. Господи, благодарим сердечно Тебя за Иисуса Христа Спасителя. Благодарим Тебя за Евангелие, которое Ты принес на эту землю, благую весть. Господи, помоги, чтобы мы никогда не привыкнули к этому, чтобы мы всегда были благодарны Тебе, радостны, Господи, за благодать Твою в Иисусе Христе, за спасение наше, за вечную жизнь, которую Ты приготовил, за то, что Ты Духа Святого послал, Господи, в Духе Святом и с нами разговариваешь. Слава Тебе за это, Господи. Нежно стучишь в сердце наше, и я прошу Тебя, Господи, Ты благослови, чтобы мы жили, на страже сердца своего находились, чтобы не давали в своей судьбе место дьяволу, Господи. Благослови нас прославить Тебя и отобразить образ Твой, прекрасный образ в жизни нашей, пока мы живем на этой земле. Пусть прославится святое имя Твое, достойное хвалы Бог.
Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Будем петь общим пением номер 413. «К водам живым поспешите». Номер 413. Во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований. 413.
Братья и сестры, пришло время заканчивать нам наше общение. Мне бы хотелось напомнить, как мы всегда говорим, если в нашем собрании есть человек, у которого есть желание покаяться, вы всегда это можете сделать в нашем собрании, друзья. Если у кого-то есть желание побеседовать, помолиться вместе, вопросы о духовной жизни, желание исповедаться, подойдите к служителям после собрания. Если у вас есть желание, чтобы вас посетили на дому, вместе помолились с вами, скажите об этом служителям, друзья. Мы объявляем о предстоящих служениях на следующей неделе. Понедельник, молодежное общение на 7 часов на Астории. Тема будет о музыке, поэтому приглашаем и подростков туда. Пожалуйста, друзья, молодежное общение на 7 часов на Астории в понедельник. Во вторник наше молодежное объявит дополнительно, будет или нет. В четверг спевка хора, в пятницу молитвенное собрание, разбор священного писания, детские классы. В воскресенье, друзья, внимание, у нас будет крещение. Воскресенье крещение на 10 часов на том месте, на котором у нас крещение проходит всегда. Кто не знает, когда ехать, подойдите к брату Владимиру Сенцову, он вам объяснит. Или к членам церкви, которые знают, как проехать. Пожалуйста. Крещение на 10 часов. Наше собрание в воскресенье будет, как всегда, здесь на 2 часа. Вот такие объявления о служениях. Теперь, друзья, о нуждах мы объявим. Вот первое еще объявление, друзья, сейчас после нашей молитвы перерыв 7 минут, и мы собираемся на членское собрание. Вопрос приема новых членов. Пожалуйста, все останьтесь членами церкви. Мы вас задержим короткое время. На короткое время. Какие нужды? Прошлое воскресенье подростки наши посетили подростковое общение в штате Вашингтон. Также церковь в городе Валла-Валла. Церковь передает привет, а также благодарность Богу, что хранил нас в пути и благословил нас. Просьба помолиться за сестру Зою, у нее сегодня день рождения. Мы сестру Зою поздравляем, благословения от Господа желаем. Так 88 или 89? 89. Это такая большая крепость, друзья. Мы помолимся за сестру Зою. Еще одна просьба. Прошу церковь помолиться о благословении общения всей нашей большой семьи с 1 по 10 июля в городе Сент-Лейк-Сити в штате Юта. Чтобы Господь благословил это общение всех в дороге. Сестра Ангелина Мальцева, семья Мальцевых собирается на общение. Это хорошее дело, друзья, когда все члены, да, больших семей собираются, чтобы иметь общение. И брат Павел Мальцев просит помолиться о благословении на путь. Брат Павел и часть детей уезжает, ну, как они говорят, на постоянное место жительства в Россию. Но мы почему-то не уверены все. Может быть, брат Павел уверен. Мы помолимся на путь. Вот. Друзья, вот у нас вот такие нужды. Если есть еще нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите. Сестра Флорика благодарит. Сестры наши с нами, мы рады этому. И мы молились, и Господа поблагодарим за это. Друзья, если есть... Хорошо, сестра Анна просит за своих детей. Друзья, если есть приветствие нашему собранию, пожалуйста, передайте. Откуда? Сиэтл, Вашингтон.
С Кавказа, брат.
С Кавказа, брат. Петр Костюченко передает. С Филадельфии. Все приветы? За все приветствия. Сердечно благодарим и от нас передавать просим. Мы помолимся, друзья, заканчивая наше собрание. После этого перерыв 7 минут и, пожалуйста, члены, останьтесь на членское собрание. Друзья, по поводу молитвенной группы в понедельник. Нету брата Алексея Владимировича. Объявление было такое, что будет девятиэтажки проходить. Члены молитвенной группы будут об этом знать. Вот, мы дополнительно с вами поговорим на эту тему, чтобы вы знали. То есть там, где было, место то пока у нас закрыто больше. Давайте мы помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за это общение, за назидание, которое мы имели, Господь. Помоги нам быть христианами настоящими. Помоги, чтобы жизнь Твоя открылась в смертных телах наших, и мы могли поступать так, как Твое Святое Писание учит. Господи, вдохнови нас на этот святой труд. Помоги, чтобы мы могли... применять и усилия, Господь, чтобы нам жить свято, чтобы молиться мы могли, чтобы не молчали в собрании, Боже, прошу Тебя об этом. Будь милостив к нам, Господи, у нас много нужд, мы просим Тебя за семью брата Павла Мальцева, Господь, и за этот предстоящий отъезд, чтобы Ты милость оказал, благословил в пути, благословил там их устройство, милость оказал, просим Тебя, Господь, чтобы Ты помиловал и дальнейшее их вот соединение там, в России, Господи, милости просим Твоей. Благослови также, Господь, мы просим Тебя за общение семьи Мальцевых, которое намечено. Будь милостив к этому дому, Господи. Благослови, чтобы оно прошло назидательно, и чтобы была польза для всех, кто будет на этом общении. И в пути благослови, как и просят они. Господи, мы просим Тебя за сестру Зою, которой Ты 89 лет хранил. Окажи ей милость на дальнейшее, Господь, помоги ей быть готовой к встрече с Тобою. Благослови ее здоровье и крепости, помоги, чтобы она в Тебе искала утешение в жизни своей. Благослови ее, Господи, на то время, которое Ты еще предназначил ей прожить. Господи, мы просим Тебя и за детей сестры Анны, Господь. Ты знаешь их сам, Господь, их жизнь знаешь. Будь милостив к ним. Господи, будь милостив, прояви к ним еще терпение Твое, Господь, чтобы они могли покаяться. Дай им еще время, Господь, для покаяния. Просим Тебя. Господи, мы Благодарим Тебя за поездку наших подростков, что они имели там назидание, имели общение, благословение в пути, могли благополучно вернуться. Слава Тебе! Благодарим Тебя за сестер наших, которые были в болезни. Сегодня мы видим их лицом к лицу в нашем общении. Слава Тебе! Господи, за это общение мы Тебе приносим благодарность и славу. Мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. С миром Божиим да благословит вас Господь.